благодать и благовременная помощь для каждого из нас, для каждого из нас. Господь, от престола Твоего, пускай эта река, которая течет от престола Твоего, пускай эта река сейчас хлынет в нашу жизнь. Пускай сейчас это благословение наполнит нашу судьбу, наполнит наше сознание, наполнит сердце, наполнит мышление. Бог, благослови, благослови во имя Иисуса Христа. Я молюсь Тебе, мой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Прославьте Бога! Великий Бог! Бог великий! Бог святой! Приветствую вас! Рад всех видеть! Здорово! Слава Богу, что вы есть! Пожми руку ближнему, поприветствуй! И можете присаживаться! Я имею огромное-огромное желание, откровение сегодня проповедовать, потому что Слово, которое есть, оно не может оставаться внутри. Знаете, когда ты получаешь откровение от Бога, это как огонь. Огонь, он наполняет тебя, и ты не можешь молчать. Пророки все говорили, знаете почему? Их били палками, били камнями, прибивали. Они все равно говорили. Они не могли молчать. Огонь в костях, огонь внутри. Он не мог удержаться. И они постоянно говорили, что да закройся, да молчи ты уже, что тебе помолчать трудно. Вы знаете, иногда трудно молчать. Трудно молчать, когда тебя переполняет. Когда ты высказываешь свое мнение, когда ты высказываешь, выливаешь внутренность свою, выражаешь сердце свое, тебе трудно молчать. Аминь. Кому-то трудно проповедовать, мне трудно молчать. Мне трудно заставить молчать. Пророков убивали, в тюрьмы сажали. Знаете, первые христиане, вот представьте только, проповедуешь ты Евангелие. Тебя взяли, арестовали, прибили к кресту, водрузили, как знамя, облили бензином и подожгли. Вот можете себе представить? Был такой сподвижник, первый христианин, Ян Гус, один из первых. Ян Гус. И его сожгла католическая церковь, его просто за то, что он проповедовал. Он проповедовал, представьте. Его взяли и сожгли. И одна бабушка, которая католичка была, она берет поленой, берет эти дрова, несет и подбрасывает в этот огонь. Якобы, но правильно делать, еретика зажигает. И он сказал, Ян Гус, такие слова, святая простота, сделайте
что-нибудь.
И он говорит, святая простота, Саня, сделай мне.
Сейчас. Быстренько.
Мы, наверное, договорились, да, с прославлением? У них все четко. У них не ломалось. Кстати, с оператором надо дружить. Я понял, что с ним надо дружить. С ним нельзя. Все, понял? Каюсь. Да, да. От этого много зависит. Он может все служение завалить. Скажи, все, не будет сегодня служить. Шучу. Так вот этот Ян Гус, он проповедовал. Он говорил правду. И бабушка приносит эти полена в костер, кидает. Он говорит, святая простота. Люди думали, что они Богу служат. Они сжигали пророков, они сжигали христиан, они сжигали верующих людей. Ученый там, Галилео Галилей, да, который доказал, что Земля крутится, у него откровение было от Бога, что Земля круглая. Потому что он в Библии это прочитал. В книге Иова написано. За много тысяч лет до изобретения всех этих космических вещей, телескопов, спутников, за много тысяч лет в книге Иова написано, что Бог восседает над кругом земли.
Аминь.
И он говорит, земля круглая. Они взяли его, сожгли. Он говорит, и все-таки она вертится. Они его жгут, а он не отступает от своих убеждений. Потому что это откровение от Бога. Смотрите. Многих людей заставляли замолчать. Многих людей, но благодаря усердию, благодаря искренности, благодаря вот этому огню, Божьему огню внутри, в духе, мы сегодня с вами имеем церковь, у нас сегодня есть Слово Божье, у нас сегодня есть Библия, это люди, которые не прогнулись под коммунистическим режимом, это люди, которых в тюрьмы ссылали на Соловки, ГУЛАГи, Беломорканалы, они умирали под пытками, но они пронесли факел веры, и они пронесли до нас, до нового поколения Слово. И мы должны быть им благодарны. Всем предшественникам мы должны быть благодарны. Я, знаете, хочу сказать, что мы должны друг друга ободрять. Всеми словами мы должны друг друга ободрять. Ты посмотри, что люди терпели. Ты посмотри, что они терпели. Ты думаешь, что у тебя трудности. Тебя в печку еще не кинули, в раскаленную. Тебя еще на крест не распяли. Тебя заживо еще не похоронили. У тебя не забрали ничего. Посмотри, как люди страдали. И они страдали, поэтому мы должны ободрять. Не унывай, все хорошо. Все хорошо. И апостол Павел говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Выступить против системы этого мира со своей праведностью, с праведностью от Бога, это большого стоит. И ты великий человек. Ты великий человек, потому что ты выступаешь с праведностью против всей машины, системы этого мира. Против той машины, которая дьяволом изобретена. Знаешь, дьявол сидит и кует ложь. Сидит, потеет и кует ложь, изобретает зло, изобретает грех. И ты при всей этой его многотысячной, многомиллионной, я бы даже сказал, миллиардной армии выстаиваешь, ты устоял. Ты устоял, ты тот, который пришел поклониться Богу, ты тот, который молишься, несмотря на всю, на весь шквал информации, на весь шквал негатива, на весь возмущенный мир, возмущенный, который называет нас сектой. Это секта, да. Не определяя того, что такой секты на земле миллиард. Да, последние, посмотрите, последние данные статистические. Мы растем сумасшедшими темпами. Протестантов миллиард на земле. Понимаете? А те, которые называют нас сектой, их 200-300 миллионов не наберется, и то нас считают туда же. Нас тоже посчитали. Я вам хочу сказать, то, что мы сегодня делаем, это... Ты должен, ну, ты заслуживаешь уважения, ты должен себя просто похвалить, сказать, ну, ты вообще молодец. А оказывается, ты молодец. Скажи, брат, сестра, ближний, скажи, ты, оказывается, ты молодец. Вообще, ты молодец. Ты молодец выстоять против всего этого, и еще у тебя хватает сил молиться, еще хватает сил к Богу, ты молодец. Ты молодец. Вообще, это здорово. Мы должны ободрять друг друга. Мы должны не убивать, мы должны друг друга ободрять. Потому что Дух Святой приходит и ободряет нас. Аминь. Он утешитель, мы-то, имея Духа Святого внутри, мы должны утешать друг друга. Утешайте друг друга, наставляйте друг друга, ободряйте друг друга. И надо не загружать людей, а наоборот разгружать. Надо наоборот разгружать. И особенно тогда, когда в жизни трудно. Особенно последние дни, сегодня нам как бы нелегко, да? Приходят, жалуются, говорят, пастор, такие проблемы. А пастор говорит, да ты еще моих не знаешь, и нагрузил еще и своими. И человек имел один, а уходит с двумя чемоданами вопросов. Ты должен стать человеком, который трудные вещи делает простыми. Это задача праведника, это мышление праведника, это мышление благословенного человека, который сложные вещи делает простыми. Аминь. А проклятые мозги, наоборот, простые вещи делают сложными. Человек из мухи раздувает слона, он на любую мелочь найдет вот такую вот проблему. Начинает человек говорить, сделай вот это вот. Ой, ты понимаешь, не получится. Почему? Ну, вот это, и действует так противно. Он тебе заведомо уже зарубил все твои мечты. А ты говоришь, да ну ерунда какая-то. Слушайте, во время трудностей нужно заниматься именно главной целью, которую тебя призвал Бог. И невзирая на обстоятельства, несмотря на то, что в твоей жизни происходит, несмотря на ситуацию, нам все равно нужно продолжать. Было такое время в жизни одного пророка Божьего Зарававеля. Он знаменитый тем, что он отстраивал Божий храм. Зарававель. Вот. Это были трудные времена. Времена пленения, времена гонения. Это трудные времена были. Но Зарававель, он начал строить храм. Люди жертвовали, люди отдавали все, что могли. И потом на его желание восстал дьявол. И пришел дьявол, и издали закон в государстве о том, чтобы оставить строительство храма, о том, чтобы перестать этим заниматься. Знаете, всегда, когда ты намереваешься какие-то вещи реализовать, Божий храм построить, всегда дьяволу это не будет нравиться. Аминь. Всегда он найдет всякие законы, чтобы тебя остановить. А как тебя остановить? Тебя нужно разочаровать. Тебе нужно подкинуть проблем. Тебе и мне нужно подкинуть проблем, чтобы мы остановились, чтобы перестали. Потому что дьявол понимает, когда храм построится, ему здесь делать будет нечего. Аминь. Храм построит. И мы имеем это откровение. И нам нужно, мы строим храм. Поймите, нам нужно 1000 человек. Это откровение от Бога. 1000 человек. Я хочу больше, дальше продвинуться в этом. Хочу, чтобы здесь, в Джанкое, в Крыму, было христианское производство. Когда человек, не имея работы, бомж даже, наркоман, алкоголик бывший, приходя в церковь, он мог получить и жилье, и работу. Чтобы было христианское производство. Чтобы на этом производстве были адекватные люди, которые не кинут зарплатой, которые будут давать какую-то пользу. Аминь. Это важные вещи, это строительство храма, это все входит в строительство храма. Для нас храм – это не стены с куполами и крестами. Для нас храм Божий, Бог в нерукотворных храмах живет. Церковь – это мы, церковь – это собрание, церковь – это ты и я. Мы являемся храмом Бога. Мы привыкли кирпичи, построили, говорят нам, вот это храм. Нам подменили понятие. Храм – это мы с вами. Божий храм, потому что Дух Святой живет в нерукотворенных храмах. И вы знаете, энтузиазм людей виден. Люди жаждут строить храм. Люди жаждут. Жертвуют. У нас коробочка есть на храм. Жертвуют люди. Уже там сумму определенную собрали. Люди жертвуют деньгами. Люди жертвуют временем. Открываются дома, домашние группы, ячейки. В Ярком мы открыли домашнюю группу. Еще люди говорят, мы бы тоже, вот и в Джанкое, мы бы и в своих домах. Строится храм. И когда дьявол запрещает собираться, дьявол запрещает, законы дурацкие издает, мы не должны останавливаться. Мы не должны останавливаться в этом. Почему? От этого зависит будущее страны. Да, ты можешь сегодня посмотреть на трудности, остановиться. Вопрос, как дальше жить? Разве мы можем, остановившись, увидеть 1000 человек? Разве мы можем, остановившись, увидеть христианское производство? Разве мы сможем увидеть то, о чем мы молимся? О чем мы молимся? Молитва «Отче наш», да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Мы должны это увидеть. Но для этого нам надо строительство. Строить по мере сил. И когда дьявол видит жажду, нашу жажду с вами, он говорит мне, если они без проблем будут жить, они все-таки построят. Надо им дать проблемы. И он дает проблемы, подкидывает и нагружает одну за другой. В чем речь идет? Когда дьявол видит жажду народа, он всегда пытается в эту бочку меда свою ложку дегтя кинуть. И всегда благие желания дьявол хочет остановить. И не надо удивляться, не надо удивляться тому, что там появились какие-то трудности. Этому не надо удивляться. А вот было все хорошо. А вот когда взялась за служение, Начались проблемы. Конечно, начались проблемы. А что ты думаешь? А что ты ждал? Сейчас дьявол тебя поздравит, да, медаль тебе вручит, да, денег даст. Нет, он тебе проблем подкинет, чтобы тебе от своего посвящения отказаться. Я много людей слышу. Вот все было нормально, вот ходила в церковь или ходил в церковь, приходил, посидел, ушел, пришел, посидел, ушел. Как только взялся за служение, началось. Эти бухтят, эти не нравятся, эти недовольны, те гонят, денег нет, все плохо, здоровье подкосилось и навалилось. Да, да. Потому что, родные, мы должны понимать, когда вот звоню, говорю, как дела? Ой, что-то пастор устала. Это хорошо. Это значит, ты трудишься. Усталость говорит о том, что ты трудишься. Усталость говорит о том, что ты в процессе. Знаешь, кто не устает? Тот, кто на диване валяется ровно. Хорошие, говорит, мужики на дороге не валяются. Хорошие мужики валяются на диване. Вот тогда ты не устанешь никогда. А когда ты в труде, когда ты в нагрузке постоянно, в борьбе, ты, конечно, будешь уставать. Ой, вот это, пастор, мне ни до чего уже, ни до служения, ни до того, ни молиться, ничего. А что такое? Ой, столько проблем. Родные, проблемы, они приходят, но я тебе хочу сказать, тот, который дает желание, от него приходит и сила. Сила все преодолеть. Сила все преодолеть. И Библия говорит, ясли полны там, где сила волов. О чем это говорит? Бог будет давать благодать и благословение, когда в твоей жизни есть сила. Бог будет давать, а сила дается на труд. Сила дается на труд. И когда мы просим у Бога силы, Бог дай силы, то надо задать вопрос, для чего тебе сила? Ты что-то собираешься делать? Ну да, я собираюсь пойти в больницу, молиться за исцеление всех больных. Фу, легко. И приходит сила, и приходит Дух Святой, потому что Библия говорит, на вас сойдет сила, когда Дух Святой сойдет. Вы примете силу, когда Дух Святой сойдет. Когда Дух Святой придет, глядя на твои намерения, глядя на твои желания, сойдет Дух Святой. И ты пойдешь с этой силой и будешь исцелять больных. И больные будут исцеляться. Но когда ты говоришь, Бог, дай силы, а что ты хочешь делать? В чем ты задействован? Ни в чем. Зачем тебе сила? Зачем тебе сила, если ты ничего не делаешь? Тебе сила не надо. Организм, знаете, как устроен? Вот если долго человек парализованный лежит, у него мышцы атрофируются. В них нет силы. И потом, когда он выздоравливает, он не может ни ходить, ни сидеть, потому что мышцы не задействованы. И там, где нету задействия, сила уходит. Просто уходит. Атрофирование. То же самое. Если ты долгое время не молился, а потом решил, как помолюсь сейчас, и смотришь, и пукнул, все, нету молитвы, нету молитвы. Сейчас как попощусь, до обеда попостился, нету молитвы, не получается. Я когда служил в церкви, в деревне партизанов была, бабушка одна, говорит, тут же, вот сейчас попощусь, пару часиков, мороженку съем, вот это попощусь пару часиков, и можно будет обедать. Вот такое вот у людей представление. О посте, о молитве. Понимаете? И всегда дьявол приходит, когда ты начинаешь какие-то вещи от Бога. Когда это то, что, знаете, желание от Бога. Приходит желание от Бога. Построить храм, построить все это, сделать все это. Приходят трудности. Это, ну, у беременных так бывает. Только женщина забеременеет, да? В больницу приходишь, и врачи тебе какую-то ерунду напишут. Угроза выйдет. И всем пишут, вам надо полечиться, вот это там, то у вас угроза. Какая угроза? И все, и женщина приходит с больницы, там, загруженная. У меня жена приходила постоянно загруженная. Что ты грузишься? Да, они говорят, слышишь, они говорили, что вообще детей не будет. И теперь ничего нормально. Она родила, первого родила, вторую родила, третью. Родила, врачи не успели. Не успели, она уже родила, когда врачи побежали. Вот так и получается, говорит, угроза. Так и в жизни. Тебя нахлобучивают, нагружают, и говорят, у тебя ничего не получится. Слышишь, получится даже раньше, чем врачи подоспеют. Даже раньше, чем ты ожидаешь. И лучше получится, чем с какими-либо там высококвалифицированными специалистами. Потому что с тобой Бог. С тобой тот, кто все это сотворил. Аминь. С тобой тот, кто волосы на твоей голове все сосчитал. С тобой тот, без чьей воли птичка, самая дешевенькая птичка, она не упадет без его воли. Аминь. Ты имеешь отношение с таким великим Богом. Поэтому ничего, ни за что не переживай. Ни за что не переживай. Намерение есть, все, надо строить. Желание есть, все, надо делать. Не переживай ни за что. Все желания от Бога сбудутся. Все желания от Бога, потому что Он дает хотение и действие. Не только хотение, Он и действие дает. И если, на твой взгляд, какая-то фантастическая идея для тебя неподъемная, не переживай. Если это от Бога, Он реализует ее. Он ее реализует. Как Лера говорила, что даже не представляла, что так, ну, вот, в таком служении могу быть. Да, вот сказали бы, мне, например, сказали бы там 15 лет назад, ты будешь пастором в Крыму. Я бы поулыбался, сказал бы, выпей свои таблетки, иди поспи. И все. Потому что это космос, это было не, ну, фантастика. Фантастика. Но Бог дал желание, хотение, и Он даст действие. Тот, который дал силы зачать, Он даст силы родить. Тот, который дал силы тебе этой идеей взяться, у нас вот есть желание, у нас есть желание. Соответственно, у нас эти действия будут приходить. И знаете, когда дьявол приходит, проблемы приходят, бесы приходят, начинают с тобой разговаривать, Бог посылает своих ангелов и своих пророков. Как раз в то время, вернемся за Зарававель, у него там проблемы, и Бог послал пророка Агея. Пророк Агея пришел и начал ему говорить, да все будет хорошо. Что ты, говорит, переживаешь? Все будет хорошо. Поднимись, ободрись, все будет, говорит, нормально. И он такой, действительно, кому поверить? Проблемам или вот то, что пророк сказал, Агей. Я его знать не знаю, но говорят пророк. Говорят, что пророк. Поверим пророку. Ободрись, поднимись. Все будет строй, и все будет нормально. 1000 человек будет во имя Иисуса Христа. Главное, чтобы Зарававель руки не опустил. И все будет нормально. Главное, чтобы мы не опускали руки. Главное, чтобы мы не останавливались. Знаете, такое вообще общий результат должен быть. Что такое общий результат? Общий результат – это усилие каждого из нас. Это называется общий результат. И если я опущу руки, ты опустишь руки, сосед твой опустит руки, все скажут, ой, ладно, что мне больше всех надо. Знаете, что мы не увидим результата. Вот некоторые не приходят в церковь, да, в собрание, и говорят, да, там хватает и без меня народу. Ты так сказал, хватает без меня народу. Тот так сказал, хватает без меня народу. Третий, пятый, десятый, в результате никто не пришел. И я еще скажу, короче, и я не пойду. Как анекдот, знаете, мужик с командировки приезжает к соседу к своему. Звонит не домой заходит, а к соседу. Говорит, слышишь, а меня месяц не было, а к моей жене никто не приходил там из незнакомцев. Нет, говорит, никто не приходил. Что, правда-правда никто не приходил? Нет, никто не приходил. Вообще никто не приходил? Да никто не приходил. Тогда я не пойду. Так что заметьте общий результат. Общий результат. И Бог всегда, когда мы строим церковь, Он дает нам ободрение. Это Божий почерк, это Божья логика. Это Божья логика. Он дает ободрение. В любом деле, которое ты говоришь, все, что по силе руки твоей делать, делай, и Бог будет с тобой. Это Божья логика. Может, мы думаем, что строительством храма, строительством служения или церкви должны заниматься особенные люди. Ну вот рождается человек, да, и сразу такой на него сходит нимб, он там сразу в сонме пророков, с тьмами ангелов, да, это логика Кашпировского вообще. Это не логика Божья. Все люди в одинаковых, равных условиях рождаются. Призвание зависит не от тебя, призвание зависит от призывающего. Он призывает. Понимаешь? Не от способностей твоих, не от способностей твоих родителей, не от способностей твоей семьи, в какой ты семье родился, в царских ты палатах родился или в хлеву. Ирод родился в царских палатах, его черви съели. А Иисус Христос родился в сарае и стал царем всех царей, Богом всех богов. Вот и все. Может, ты думаешь, ты не в той стране родился? Так я тебе хочу сказать, вопрос не в стране. Вопрос в Боге и в Его призвании, которое желание, которое Он тебе дает. Аминь. Все будет нормально. Все будет хорошо. И все произойдет так, как Бог хочет. Много замыслов в сердце у человека, но исполнится намеченное Богом. Чего добивается Бог? Он приходит и говорит: ободрись, Зарававель. Ваши усилия нужны. Носите дерева, начинайте строить, не успокаивайся. Понимаешь? Ну и что, что все плохо? Ну и что, что все плохо? В жизни плохо, не повезло там, не повезло здесь. Но я тебе хочу сказать, кто-то говорит, что все будет хорошо. И ему надо верить. Ему надо верить. Давайте мы откроем Библию. Луки 6:41. 6:41. Если Бог призывает, Он призывает на одну, строить церковь. Аминь. Если скажешь, ну это тебя, пастор, призвал Бог строить церковь, меня не призвал строить церковь, у меня другое призвание. Тебе хочу сказать, если у тебя есть отношения с Богом, Он тебе скажет, что тебе надо строить церковь. Не знаю как, не знаю в каком качестве, не знаю, деревья ты заготавливаешь, не знаю, архитектор ты, не знаю, бригадир ты, не знаю, ты деньги там же, или людей вдохновляешь, или молишься просто за людей. Но цель одна – строить храм. Строить храм. Иисус Христос умер за церковь. И Дух Святой, Он дан для того, чтобы совершать святых на дело служения. И надо именно говорить об этом себе самому и говорить тех, кого ты призываешь. Через тебя Бог призывает. И это Он дает призвание каждому человеку. Просто одни его принимают, другие отмахиваются. Просто отмахиваются. И это призвание, оно делает тебя великим. Призвание делает тебя великим. Вот это призвание, на которое ты откликнешься, поставит тебя на правильный путь, на истинный путь. И приоритеты в твоей жизни поменяются. Луки 6:41. Луки 6:41 стиха. Давайте почитаем вместе. Знакомое место. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: брат, да я выну сучок из твоего глаза, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Аминь.
Аминь.
Вообще, ну, Иисус Христос, Он не скромничал, он не скупился на такие фразы, как лицемер. Резкое выражение сказать человеку лицемер. В чем лицемерие? В чем лицемерие? Но он говорит, что есть люди, которые взяли на себя корону судьи и говорят: о, ты в этом не прав, у тебя сучок в глазу, у тебя в этом грехи. И знаете, а в своем глазу у самих проблем вагон, а в своем глазу бревна не видит. И Бог говорит, там написано, знаете слово, не чувствуешь. Не чувствуешь. Что может чувствовать? Чувство. И здесь вопрос не о зрении вообще, не о глазах вообще. Здесь вопрос в совести. В совести. Вопрос в совести. Ты другим указываешь, что делать, а твоя совесть тебе ничего не говорит. Ты не чувствуешь, что тебя полно бревен. Аминь. Бревна, проблемы, внутри проблемы. И ты не сможешь вытянуть сучок из глаза брата твоего, потому что в твоем глазу бревно, потому что у тебя огромная проблема. Я хочу сказать, вот брат Александр подходил в глаз что-то, да, попало, когда пилил, и окалина в глаз попала. И глаз слезился, он не мог открыть. У меня со мной тоже такое было. Со мной тоже такое было. 3 дня я ходил окалина в глазу, кусок металла. И ты ничего не можешь сделать. Когда у тебя в глазу что-то, тебе ни до кого. Аминь. Тебе никто не нужен. Кто там как себя ведет? 300 лет вообще. У меня в глазу окалина. Мне не видеть никого вообще не хочется. Не то, что указывать на чьи-то недостатки. Вы понимаете? Тебе ни до чего. Тебе ни до кого. У тебя проблема в глазу. У тебя в глазу проблема, и поэтому у тебя глаз болит, глаз слезится, это тебя терзает, это тебя мучает, это не дает тебе покоя. И проблема, знаете в чем? В том, что многие люди с этим смирились. И уже оно привык, когда не вытянул, сразу не вытянул, оно потом зарастает. И человек привык, и у многих людей на этом месте, знаете, что вырастает? Бельмо. Оно окутывается соединительной тканью, зарастает соединительной тканью и получается бельмо. Это просто защитная функция организма, которая обволакивает инородное тело и содержит его внутри. Все. Бельмо на глазу. Бельмо закрывает зрачок. И потом человек перестает этим глазом видеть. Оно уже не болит. Ты уже ничего не чувствуешь. Но ты уже этим глазом и ничего не видишь. Да. В чем проблема? А как ты сможешь вообще, если ты себе не вытащил окалину? И вот другой, брат подходит, что мне делать там? Давай, говорю, помолимся и потом в больницу. Почему я ему сказал потом в больницу? Потому что я пошел в больницу, чтобы мне врач вытащил этими инструментами, вытащил. И я понимаю, что нужно делать, потому что со мной такое было, у меня была такая проблема, и я с этой проблемой вот так справился. И я другому советую. И я знаю, как ему вытащить сучок из глаза. Я знаю, потому что я себе вытащил. Я знаю, как ему вытащить. Но есть люди, есть братья, есть сестры, у которых глаза уже позаплывали, уже ничего не видят, в грехах, в бревнах, что из пушкина на куриных ножках. И другим постоянно указывают, ты не прав, а ты такой сякой. Так. Поймите, суд не для этого, нас никто не сделал судьями. И это не говорит, что не надо там смотреть на чужие ошибки. Надо. Но если ты не можешь человеку помочь, вообще молчи. Если ты осуждаешь человека и не можешь ему помочь, молчи, не осуждай человека. Если действительно твои желания, критики, осуждения исходят из любви, помоги этому человеку. Но если не можешь помочь, не осуждай. Аминь. Нам никто не дал права судить людей. Никто не дал права. Нельзя осуждать людей, если ты им не можешь помочь. Я могу сказать человеку там, сыну своему, вытри сопли. Подхожу, вытираю сопли, научу его, как вытирать сопли. Но я не могу сказать, если я не знаю, как с этой проблемой справиться, ты сопливый. И ходить, говорит, ты сопливый. Другое, на другие вещи то же самое. Ты указываешь людям, ты грешник, ты... А кто из нас без греха? Скажите мне, вот кто? Есть такие? Один безгрешный, да? Святой, пастор Михаил, да? Нет, Иисус Христос, один безгрешный и святой, все остальные, написано в Библии, негодны до одного, негодны. Такие, какие есть, нас Бог принимает. Иисус, вообще, о чем речь? Эта речь была не абстрактная, эта речь была конкретная. И она имела обращение к тем конкретным людям, которые ее слышали. И чтобы... Показывать человеку его недостатки много ума не надо. Чтобы осуждать людей, христианином быть не надо. Вообще не надо. Христианство не для того, чтобы ходить и осуждать людей. Христианство нужно для того, чтобы от этих проблем людей избавлять. Чтобы людей оправдать. Что делал Ветхий Завет? Ветхий Завет всех осудил. 10 заповедей, закон, всех осудил. до одного человека. Все виновны, все. Что такое? Это суд. Ветхий Завет дал суд, дал приговор всем людям. Что делает Новый Завет? Новый Завет дал нам служение оправдания. Новый Завет дал нам служение оправдания. Новый Завет дал нам служение спасения. Поэтому нам необходимо вооружиться мыслью оправдать грешника. Я не говорю оправдать его поступки. Я не говорю оправдать его беззаконие. Но я говорю, человеку надо чем-то помочь. И если ты имел проблемы в какой-то сфере своей жизни, и ты справился с этими проблемами, ты знаешь, как помочь другому. Если ты бревно со своего глаза вытянул, ты знаешь, как вытянуть сучок из глаза брата. Ты знаешь путь, алгоритм действий тебе известен. Для тебя это не тайна, для тебя это плевое дело. И когда ты видишь людей в проблеме, тебе не нужно их просто осуждать. Тебе надо дать им свое свидетельство. В моей жизни была вот такая проблема. Давай, у меня получилось, получится и у тебя. Давай мы справимся. Давай у нас все будет хорошо. Давай сделаем это. Религия не может изменить человека. Почему? Потому что, по сути, религия не дает человеку ответа на его вопросы, выхода. Она ставит всех под закон. Религия говорит, ты виновен. Религия осуждает, но она не дает тебе решения. Я был православным человеком. И я постоянно приходил в церковь и говорил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Постоянно. Я постоянно каялся. Но изменений не приходило. Моя жизнь так и оставалась неизмененной. Я постоянно каялся. Я сейчас революционную вещь скажу. Покаяние не спасает. Люди тысячу лет каются. Но жизнь их не спасенная. И ты спрашиваешь, ну а как Бог тебя простил? Не знаю. Знаете, что спасает? Вера спасает. Вера спасает. Вера спасает. Покаяние это такое дело. И вот это откровение, оно сводится к чему? Вообще не важно, сколько людей у нас в церкви покаялось. Важно, сколько людей изменились. Аминь. Каются все могут, все каются, все. И президенты каются, но жизни не меняются, понимаешь? Жизни не... Все знают, что они грешники, все люди знают, что согрешили, все. Но с этим надо что-то делать, это надо как-то решать. И религия – это суд, буква закона. У меня знакомый есть, Кобец, пастор церкви Кобец. Так он говорит, 5 раз был судимый. Но его не посадили. 5 раз он выходил из зала суда. И что там делали 5 раз? Ему рассказывали, какой он плохой. Ему рассказывали, какой он преступник, какой он негодяй, какой он сволочь позорная. Потом он выходил и на радостях сразу покупал на точке эту ширку, наркотик. И употреблял. И ничего не менялось. Все судьи говорили ему, какой он плохой. Все прокуроры ему говорили, какой он плохой. Но это не меняло его жизнь. Слышите? Суд не меняет жизнь человека. Что меняет жизнь человека? Бог посылает пророков. Родные, знаете, почему ангелы не проповедуют Евангелие? По одной простой причине. Они не имеют бревен в глазу. Они не знают путь, как вытащить из твоего глаза сучок. Потому что из своего глаза они никогда его не извлекали. У них нет пути. Решение данной проблемы в твоем случае. У них нет откровения о том, как вести себя подобно. Они не были грешниками никогда. Они не грешили. Ангелы не грешили нашими грехами. Ангелы не попадали в трудности, как мы попадаем. Поэтому Библия говорит, нужно свидетельство. Свидетельство человека. Лидеры ячеек. Приходят, люди не меняются, пасторам церкви приходят, люди не меняются, все одно и то же. Вот было 10 человек, вот приходит, никто делать ничего не хочет. Я тебе скажу, что надо делать. Вытягивай бревно с глаза. Есть 3 фактора. Первый случай, это когда человек не чувствует бревно. А мне не в чем меняться, у меня все хорошо, я великий, у меня все четко, Библия говорит, бревна не чувствует. Не чувствует. Первый фактор не чувствует. Если ты подходишь под эту категорию и не чувствуешь бревна в своем глазе, тебе нужен пост и глубокая молитва. Потому что каждому есть что в глазу почувствовать. Когда ты зайдешь в пост, когда у тебя будут отношения с Богом, ты почувствуешь бревно. Ты почувствуешь. Если ты не чувствуешь, у тебя нет отношений с Богом. Аминь. Потому что у каждого человека есть что надо вытащить. Есть то, от чего надо освободиться. У каждого. Второе. Человек чувствует. Бревно чувствует. Я понимаю проблему, но ничего с этим не делаю. Я понимаю проблему, но ничего не собираюсь менять, ничего не собираюсь решать. Это второй фактор. У людей есть бревно, они понимают о нахождении проблемы в жизни, они понимают, что это проблема, они чувствуют неприятность, жизни мешает, но вытаскивать не собираются, прощаться не собираются. Не пойду ни в больницу, не пойду, никому не пойду. И третий фактор – это люди, которые почувствовали, которые имеют бревно, и есть намерение от него освободиться, и они его вытащили. И они это бревно вытащили, извлекают. То есть человек освобождается от проблем, человек освобождается от грехов, человек освобождается от трудностей. И тогда Бог говорит, ты сможешь помочь твоему ближнему. Ты сможешь тогда вытащить сучок из глаза брата своего. А до тех пор у тебя ничего не получится. До тех пор ты никому не поможешь. До тех пор ты никому не можешь быть полезным. И это соль, теряющая силу. Аминь. Согласитесь, мы видим, что люди многое время ничего не меняют. И как этот Дзержинский сказал, Феликс Мундович, любимый наш. Он говорит, то, что вы не сидите в тюрьме, это не то, что вы хорошие люди, это наша недоработка. Плохая работа милиции. То, что вы не сидите. Потому что это действительно так. У всех у нас, если копнуть, есть багаж. Багаж ненужного. И Бог говорит нам от этого освобождаться. Что такое вера? Вера рождается в измененном сердце. Чистые сердцем Бога узрят. Вот эти позиции, вот эти понятия. Или нам неохота с Богом иметь близкие взаимоотношения. Потому что цена отношений с Богом – это оставить грехи. Что для нас дороже? И поэтому сегодня выход становится какой? Стать судьями. Стать судьями и указывать всему миру на его недостатки. Когда ты указываешь на недостатки, люди подсознательно думают, вот это, наверное, человечище, да? А судьи кто? Судьи такие же самые люди. Стихотворение такое есть, а судьи кто? Судьи такие же самые люди. Может быть, они не грешат такими грехами, но где-то попадая в такие же обстоятельства, совершили то же самое. Просто обстоятельства. А судьи такие же самые грешные люди. И они выносят суд, они выносят вердикт. Писание говорит, что еще проблема в этих судьях в том, что они этого бревна просто не чувствуют. Я имею вот это откровение, церковь нового поколения, мы учим людей приходить к Богу. Мы учим людей не подражать каким-то ритуалам или обрядам, мы учим людей личным взаимоотношениям с Богом. Потому что только личные отношения с Богом и тайная комната дадут тебе понимание вообще, что у тебя внутри творится. Только личные отношения с Богом, только Дух Святой, Он имеет моральное право тебя вот так вот просто обличать. Знаешь, есть много обличительных проповедей, но результат всех этих проповедей, конечная цель – помочь, чтобы тебе от этого избавиться. Здесь не ставится за цель. Знаешь, есть и Дух Святой обличает, и дьявол осуждает. На риторике похоже. Вроде бы одно и то же. И то говорит, что плохо, и то говорит, что плохо. Но когда осуждает дьявол, он не дает тебе шансов. Он говорит, все, ты согрешил, ты грешник, и хана тебе. Но когда обличает Бог, он говорит, ты согрешил, хана тебе, но я тебе помогу. Когда обличает Дух Святой, он дает тебе решение. Он дает тебе выход, как тебе выкарабкаться из сложившейся ситуации. Аминь. Итак, если ты реально видишь, где в твоей жизни бревна, это значит, что Святой Дух с тобой работает. Если ты реально понимаешь свои, на жаргоне, косяки, если ты понимаешь свои недостатки, это значит, что Дух Святой с тобой работает. Друзья, знаете, я с годами понимаю одну вещь. Не важно, сколько человек покаялось в церкви. Важно, сколько изменились. Важно, сколько изменились. И весь мир этот проклят. Весь мир в грехах, в бесах, в беззакониях. И помочь этому миру может только христиане. Но христиане, не просто называющие себя христианами, а те, которые свои глаза реально от бревен очищают. Которые сами реально меняются. Аминь. Когда ты перестаешь очищать свои глаза от бревен, ты перестаешь видеть чужие проблемы. Ты перестаешь видеть, как помочь, как освободиться от сучка брату твоему. Но если ты видишь проблему человека, видишь всю ситуацию, насколько все во всем подряд, тогда это все ты сможешь помочь человеку, когда прошел путь очищения, путь освящения, путь освобождения, когда ты повытягивал эти бревна. Знаете, есть одна старая-старая книга, называется «Пробуждение начинается с меня». Может, кто-то читал ее, древняя такая книга, ее женщина написала, но она написала ее от лица одного пастора-миссионера, который был в Африке. И она написала, что этот человек, эта книжка мне вообще не нравится. Но в ней много поучительных вещей. Я к ней так критически отношусь. Был миссионер, закончил в Германии библейский университет, там, семинарию, и поехал в Африку на миссию. И в этой Африке он устраивал большие крупные евангелизации. Ну, у человека миссия такая, да, вот понимание о миссионерстве, понимание о служении, собрать крупные евангелизации. И вот он собирал, первый день евангелизации, там, 300 человек вышли, покаялись. Второй день евангелизации, там, 50 человек. Третий день 30, к концу недели никто не пришел. И вот человек много лет ездил по Африке и проводил вот такие вот мероприятия. И он в полном разочаровании начинает к Богу взывать. Что такое? Почему так происходит? Почему? Я же миссионер. Я же все правильно делаю. Бог сказал, ты грязный вообще. Ты вообще грязный. Как грязно. Ты нечестивый. А что делать? Он с Богом начал разговаривать. А что делать? Первое, что делать? Знаете, в Африке белые люди, это в то время, когда книга писала, белые люди не носили свои вещи, свой груз, чемоданы. Начни чемоданы свои носить. Казалось бы, для нас глупость. А для этого белого человека, для немца, мы попроще, мы славяне, мы русские, мы попроще. Немцы немного позамудрённей. Они такие более там навороченные интеллигенции. И вот Бог ему сказал чемоданы носить. Представьте. И он первый белый, который начал чемоданы неграм таскать. Потом, а в чем прикол, он говорит, а вот так вот. В твоем сердце полно мусора. В чем этот мусор проявляется? Вот таких качествах все на порядке. Второе, что Бог ему сказал, когда они собрались на молитву, он организовал молитвенное служение, окна были открыты, а за окнами, теннисный корт, а там играли в теннис мэр города с каким-то чиновником. И он такой раз смотрит, прикинь, сейчас эти знатные люди увидят меня, как я с этими неграми, аборигенами, неграми молюсь, закрою окна. А Дух Святой ему говорит, закроешь окна, я останусь там. Пусть там окна будут открыты. И он открыл окна, закрыл глаза, встал на колени с этими неграми, молился. Представьте. И потом следующий шаг. И в конце концов у него не осталось никого. Он остался один. И он начал свои служения проводить в одиночестве. Задает Богу вопрос, а почему? Там в книге описывается, что иногда, чтобы тебе очиститься, чтобы тебе освободиться, тебе не должен никто мешать. Тебе не надо мешать, чтобы вытащить эти бревна. И он говорит, я молился долгое время. И один момент запомнился случай, переломный момент. Заходят два белых человека, здоровые, на красивой машине, богатые люди заходят. И говорит, мне сказали, а кого вы ищете? Там нам пастор нужен. Тут, тут великий Божий человек. Он говорит, я таких не знаю. Я вообще, тут никто. Бог уже мой тут полы повытирал. Говорит, да, у вас тут исцеляют тут это. Да никто никогда не исцелялся у нас. Странно, говорит. Вот мужчина был с серьезным тяжелым заболеванием, наш друг. Он проходил, говорит, и слышал, как вы молились. И он почувствовал, что недуг его оставил, болезнь его оставила. И говорит, он шел к врачу, и врач сказал, что он здоровый полностью. Говорит, да, интересно, говорит. Интересно, так бывает. И говорит, после этого Бог сказал, ты готов. И когда я начал, говорит, собирать снова евангелизацию, каялись тысячи людей. И они не уходили. И они оставали в церкви. И они начали меняться. И я им помогал. Я за каждым уже носился, как душепопечитель. Я уже понимал, как помочь человеку, имея глубокие взаимоотношения со Святым Духом. Аминь. Думаете, чудачество? Я помню, мы ездили в Першотравенск на служение освобождения. Приезжал Ансел Мадабука с Нигерии, город Лагос. У него огромное служение. Он апостол этого служения, освобождения. Он бесов изгоняет, они ломятся табунами. И пару человек опоздали на служение, пару пацанов, потом они рассказывают, говорят, там возле церкви в Першотравенске пятачок есть. И там на этом пятачке алкаши, наркоманы, ездят, бомон весь собирается, они там тусуются. А окна летом были открыты. И вот эти два пацана, мы бежим на служение, опаздываем. Понимаем, что уже нам места в зале нету, там зал на 1000 мест переполнен всегда. Они понимают, что уже в зале места нету, хотя бы в окошко заглянуть. И смотрим, сильная молитва из закрытых окон. И вот эти там 5-6 человек, они начинают по одному падать. Под сильным, мощным влиянием. Что-то их косит, что-то их валит с ног. Это не был еще наркотик, это не был еще алкоголь. Они просто падают. Слушай, когда ты в твоей жизни начинаешь наводить порядок, когда ты вытягиваешь бревна со своих глаз, у тебя приходит от Бога ведение, ясное зрение, духовное понимание ситуации. Ты становишься человеком с чистым сердцем. Как раз такие Богу нужны. Как раз чисто через таких Бог хочет работать, хочет действовать. И может быть, ты просто поговорил с человеком. А человек, женщина одной поговорила, она меня на той неделе встречает на остановке. Ты, говорит, Миша, не помнишь тот день и время, когда мы с тобой разговаривали о вреде курения, алкоголизма? Для меня это просто лекция была. Я говорю, не помню, где-то полгода. Говорит, уже полгода я вообще не курю. Мы просто постояли с ней, поговорили, просто. Не было там ни молитвы, не было там какого-то влияния. Просто она говорит, я уже полгода не курю после того разговора. И не тянет, и не хочется. Ты должен стать человеком, способным помочь. Не просто ходить и указывать людям на их недостатки, а ты должен стать человеком, способным помочь кому-то. Кому-то! И это могут сделать только христиане. И в этом городе есть, по крайней мере, 1000 человек, которые нуждаются в тебе. Аминь! В этом городе есть, по крайней мере, те люди, которым ты нужен. Послушай, что такое осуждение? Это детство. Осуждение – это детство, когда ходят и ноги друг друга, смеются. Взрослость, зрелость – это как раз тогда, когда ты уже сможешь брать ответственность за другого человека. Аминь. Я бы очень хотел, чтобы на нас сошла вот эта волна освящения. А сейчас подумай, что является твоим бревном. Мы будем молиться. Ты просто посмотри, посмотри внутрь. Что является твоим бревном? Может, это обида? Может, осуждение? Может, суета какая-то? Может быть, лень? Может быть, телевизор? Может быть, какая-то муть? Но ты должен оценить, что является твоим бревном, которое ты чувствуешь. Если ты чувствуешь, тебе нужно молиться. Если ты не чувствуешь, тебе нужно прийти к Богу. Тебе нужно прийти к Богу. Многие люди знают, что Бог хочет по отношению к ним, но немногие с ним соглашаются. Многим людям Бог уже приготовил массу благословений, массу благословений. Одно условие – вытащи бревно с глаза. Одно условие. Потому что не может плохое дерево приносить хорошие плоды. Не может из одного источника течь горькая и сладкая вода. Аминь. Если ты скандальный человек, если ты матершинник и крамольник, не может Бог твои уста использовать для проповеди освящения. Пророк Исаия говорит: я человек с нечистыми устами. И ангел взял уголь с жертвенника и прикоснулся к его устам. И очистил его. Очистил. Вся Божья инициатива заключается в том, чтобы очистить тебя. Очистить тебя. И представить Богу народ приготовленный, как невеста украшенная, со всеми драгоценностями, этими золотом, этими прекрасными качествами. И для этого необходимо становиться человеком с чистым сердцем, с чистым ясным зрением, с чистой душой и с чистыми устами. Аминь. Давайте мы поднимемся. И мы будем молиться: Бог, благослови нас. Благослови. Дай сил, дай дерзновение, дай возможность освободиться от всего, что не славит тебя, от этого негатива и массы возмущений, от ропота и бунта, от гнева и разочарования. Дай освободиться, Бог. И я прямо сейчас принимаю решение вытащить это бревно. Я принимаю решение оставить гнев, злобу, непрощение, суету, оставить нечистоту, неверие, зависть, жадность. Я принимаю решение оставить. Я принимаю решение оставить. Я отрекаюсь во имя Иисуса от всякого греха. Пусть убирается запинающий грех. Чтобы умер грех. Чтобы умер грех. Чтобы умер грех. Я осуждаю это действие. Во-первых, в себе. Я осуждаю этот грех. Я осуждаю. Это неправильно. Так жить нельзя. Бог! Благослови. Шедевр Минодонова Сатана. Реджана Мака Сатолугуру Сатана. Кечуру Макана Надрава Сатана. Реджана Рабуза Брава Шатана. Шедевр Босана Бугутура Маша. Реджана Брава Сатолугу. Ребята, добро Господу Машана, Хлеба Каскаджана, Брама Сотору, Хлеба Добро Господу, Хлеба Готова Добро Господу, Хлеба Господу Добро Господу. Бог, дай стать человеком, способным помогать окружающим людям, помогающим, дай стать человеком нужным, востребованным. Бог, благослови во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Если кто... кто-то хочет, чтобы я помолился за человека, выходи. Идемте, я буду молиться. Кто-то принимает решение оставить грех. Идемте, я буду молиться. Во имя Иисуса. Шидера Басона Бабо. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Дай стать человеком нужным. Дай стать человеком смысла. Дай стать человеком воли. Благослови.